Хотели поговорить с вами про ПЦР-тесты на коронавирус. Часто выдают ошибочный результат эти тесты.
Ну, это факт.
Да, и вот о том, почему это происходит, как сделать так, чтобы все-таки тесты не обманывали, потому что, ну, всем понятно, если ты делаешь тест на коронавирус, ПЦР-тест, а у тебя ложно-отрицательный результат, то ты должен оставаться в карантине. Так ведь? А как же работать? А как другие? Ну, в общем, так или иначе, люди сталкиваются с такими проблемами, и проблемы эти нужно, конечно, решать. Исследователи обнаружили маркеры сильного воспаления, когда вот исследовали все результаты ПЦР-тестов, и высокие тромбоциты у больных из второй группы, у тех, у кого были отрицательные тесты. Такое тоже встречается. То есть все симптомы коронавируса налицо, а ПЦР-тест показывает упорно, что никакого коронавируса у человека нет.
Но не объяснено при этом в опубликованной статье, как именно эти характеристики крови влияют на результаты теста. Там описана лишь корреляция, вот эта суть, которую еще предстоит понять ученым и специалистам, докторам. А российские эксперты сомневаются во влиянии высоких тромбоцитов и содержания С-белка или С-белка, наверное, все-таки правильно, да, на результаты ПЦР-теста. Авторы статьи нашли корреляцию, но суть ее не пояснили. Об этом заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. ПЦР-тест на COVID-19 — это вообще мазок из рота глотки. И этот белок находится в сыворотке крови, и вряд ли одно может влиять на другое, говорят медики. Однако не отрицают, что описанная в статье корреляция может иметь место. Вот сейчас выясним действительно, почему так часто эти ошибки закрадываются в ПЦР-тестах, и при выявлении коронавируса результаты бывают не всегда точными. Но, опять же таки, я думаю, что как раз из-за этого люди проходят эти тесты несколько раз, там, по истечении какого-то времени.
Да, ну вот что еще то говорят специалисты, что когда исследовали ПЦР-тесты и их результаты, выяснилось, что на результат этого анализа не влияет ни время проведения, неважно, утром, днем, вечером.
Длительность... Что человек ел, пил, нет, то это важно.
Все-таки это важно, да, потому что, ну, смывается как бы вот, содержимое, да, слой носоглотки, и вирус тоже. Длительность отсрочки от появления первых симптомов тоже не имеет никакого значения. То есть неважно, когда взяли этот ПЦР-тест, в момент, когда человек только заразился или когда он уже болеет. Ни терапия, которая во многих случаях была одинаковой, ни время, проведенное в стационаре, ни процент попадания на ИВЛ, ничто на это не влияет.
Ну вот почему так происходит, выясним у нашего эксперта на связи со студией доктор медицинских наук, профессор и член-корреспондент Российской академии наук, руководитель лаборатории Института вакцины и сывороток имени Мечникова Михаил Михайлов. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну почему действительно так, скажем, нередко бывают отрицательными тесты при наличии всех возможных ковида у пациента? Вот почти каждый назовет в своем окружении человека, который оказывается в такой ситуации, когда тест показывает отрицательный результат, а при этом человек явно болеет коронавирусом.
Или наоборот, да, вообще никаких симптомов, а вот вирус наличествует.
Это очень важный вопрос, и здесь нет однозначного ответа. Давайте мы разберем следующее. Есть несколько причин. Первая причина – это характер самой коронавирусной инфекции. И здесь очень важно правильное взятие материала. К сожалению, ПЦР-диагностика дает позитивный результат где-то порядка 60% случаев. И часто бывает, что вот этот вот вирус и вирусная РНК, она находится в более глубоких отделах носоглотки. И взятие и ошибки при взятии могут привести к ложным негативному результату. Это первое. Так. Это сама природа, кстати, это все. Второе. Это качество самого диагностического препарата. Значит, дело все в том, что диагностических наборов на ПЦР не было, естественно, до того, как появился коронавирус. А первые Т-системы, они были разработаны в феврале месяце. И их разработкой занималось очень, но достаточно много учреждений. Я сейчас не могу точно сказать цифру, но я знаю, что где-то около 50 различных тест-систем выпускаются на стороне для ПЦР и более сотни на антитела.
Невероятно. Честно говоря, думал, намного меньше. Но Хорошо, вот, удивили.
Понимаете, это первый, так сказать. Естественно, разработчики, они использовали различные участки РНК вируса, коронавируса, и на основании вот этой информации они создавали тест-систему. К сожалению, разработчики тест-систем часто не указывают в инструкциях и информацию о том, из каких участков они брали. Значит, здесь может быть несколько перекрестных реакций. Перекрестные реакции, во-первых, с другими коронавирусными инфекциями, если праймеры синтезированы на общие участки для вируса. Ну, например, не только корона, но и вируса гриппа, аденовируса. То есть может быть такая перекрестная реакция, которая может дать ложный результат. Угу. Это что касается самого теста. Следующая вещь, которая, так сказать, чрезвычайно важная, и я знаю некоторых исследователей, которые выступают резко против ПЦР-диагностики, на самом деле это абсолютно не так, это удивительнейший метод, который позволяет 10 в третьей степени молекул РНК определить. Это очень низкая концентрация. Но здесь есть еще такой вопрос, что лаборатории разные, которые используют этот тест, и в этих лабораториях может быть наряду с ложно-негативными реакциями еще быть ложно-позитивные реакции, связанные с контаминацией к лаборатории и столов, пипеток. К сожалению, этот метод настолько чувствительный, что это должно, так сказать, что это может быть. Это тоже, естественно, приводило к появлению ложно-позитивных и ложно-негативных результатов.
То есть, вот еще я на всякий случай уточню, переведу вот этот термин, если столы или пипетки были уже заражены этими вирусами, если там
не вирусами.
А чем?
А вот этими праймерами, кусочками, которые, так сказать, используются в диагностике. И вирусами тоже, но в большинстве случаев это вот эти вот части, которые используются в тесте. Системе. Угу. И вот это все, вот этот вот весь комплекс методов, ошибок, скажем так, и объективных причин, которые есть, привели к тому, что начали появляться информация, и люди стали считать, что этот метод не такой. Дело все в том, что при нормальной ситуации здесь, естественно, можно переставить, посмотреть, и другие инфекции, они обязательно при постановке ПЦР-анализа, они позволяют получить результат, а диагноз-то ставит врач, который оценивает несколько показателей.
Ну, то есть, все-таки результаты. Тест, он не означает окончательный, да, диагноз. Диагноз все равно как бы остается за специалистом, за врачом, который смотрит на все.
Диагноз,
на состояние организма.
Результаты, это клиническая картина, это эпидемиологический анамнез, так сказать, которые есть. Поэтому сейчас, вот за вот эти вот полгода, которые прошли с момента разработки тест-систем, сейчас проводится большая работа по оценке качества лабораторий, которые используются. Научились. Поэтому здесь очень важно. Но когда выявляется результат, то в большинстве случаев это действительно позитивный результат. Понимаете как? Но те люди, у кого позитивный результат, кто болеет, у кого подтверждается, они уже не кричат, что ПЦР-диагностика плохая и, так сказать, все. Поэтому здесь нужно доверяться врачам, врачам лаборатории, которые проводят, и клиницисту, который вас смотрит и определяет, есть ли у вас ковид или нет.
Это было бы чудесно, если бы не одно «но». Вот, к сожалению, на ПЦР-тесты завязано у нас сейчас очень много всевозможных вещей. Ну, например, когда человек прилетает из-за границы, он должен пройти ПЦР-тестирование, а до этого момента он остается на карантине дома. Да, вот один из вариантов. Второй. Для того, чтобы выехать за границу, нужно иметь ПЦР-тест, документ о том, что вируса нет. Но если действительно столь высок процент ложно-отрицательных, ложно-положительных тестов, то получается, что сам смысл этого экспресс-теста теряется?
Нет, опять же, не теряется смысл теста. Во-первых, не столь велик уровень ложно-позитивных результатов, давайте мы сразу же скажем, считается, что где-то до порядка 10% может быть ложно-позитивный результат. Вот. Не так велик, но в случае негативных мы еще раз говорили, что это не связано не только с самим методом, но и с характером протекающей инфекции. И потом, понимаете, здесь очень важно соблюдать общую стратегию. Общая стратегия профилактики любой инфекции является изоляция людей, кто имеет вирус, изоляция и карантин этих людей. Поэтому здесь направлено вот это выявление, если у вас выявили, то тогда действительно, друг мой, изолируйся, смотри, как ты будешь, потому что мы знаем, что инфекция-то протекает не всегда клинически выраженно. Это где-то одна треть, это бессимптомное течение, это характер этой инфекции. Поэтому использование теста ПЦР чрезвычайно важно, и она дает возможность снизить риски. Uh-huh. Uh-huh.
Вот знаете, раз уж вы заговорили о бессимптомных проявлениях, вообще с чем в первую очередь связано это бессимптомное течение болезни у некоторых инфицированных? Это иммунитет или это тоже повышенное содержание тромбоцитов, о чем мы говорили? Или какое-то объяснение есть тому, что некоторые заболевают тяжело, другие же рядом с ними переносят COVID-19 без всяких симптомов?
Или вообще не заражаются? Такие случаи тоже есть.
Ну, вы понимаете, значит, здесь несколько причин. Естественно, как во всяком процессе, может быть несколько причин. Первая причина – это доза, которая попала вируса, инфицирующая доза. То есть, если так грубо сказать, человек повернут, стоят три человека, и один в маске, и двое без масок, больной стоит без маски, и он начал кашлять, то человеку, который в маске, попадает меньшая доза, и у него может быть инфекция протекает значительно легче. А человек, который без маски, не соблюдая дистанцию, хотя понятие дистанции очень сложно, считается, что не полтора, а несколько больше распространяются капельки, в которой есть вирус, то, естественно, два человека заболеют по-разному. Это первая причина. Вторая причина – это особенности иммунной системы.
Индивидуальные, которые заложены, что называется, от природы.
Да, индивидуальные от природы, от того, как себя ведет человек, как он себя готовил практически к этой ситуации, скажем так. Поэтому сейчас я не могу не сказать еще раз, я понимаю, что уже всем это стало надоедать, и это одна, кстати говоря, из причин, почему сейчас у нас подъем идет. Но соблюдайте масочный режим, не ходите в места большого количества людей, пожилые люди, находитесь дома, как так сказать, как это было сказано, и используйте тест-системы для выявления. Если выявили, то тогда действительно, скорее всего, в очень высоком проценте случаев, где-то 90%, там действительно есть ковид-вирусная инфекция.
А вот сейчас стали появляться такие экспресс-тестеры, которые буквально там в течение получаса дают результат. Вот насколько они эффективны?
Вы знаете, они эффективны, они могут быть эффективны, но все зависит от производителя и от того, я говорил, что очень много этой системы, более сотни на антитела. Это, во-первых, это антитела экспресс-диагностики прежде всего на антитела, хотя есть и экспресс-тест, очень интересный тест, который был один из первых внедрен у нас. Это тест, разработанный нашими казанскими коллегами вместе с японцами. Японский университет разработал такой очень быстрый тест, который позволяет в течение 30 минут получить уже, так сказать, результат. Угу. Есть такие экспресс-тесты. И есть экспресс-тесты на антитела. Это антитела вот на вот этих полосках. Причем, как всегда бывает, все неоднозначно. И есть хорошие тест-системы, есть плохие тест-системы. Есть, к сожалению, в мире жулики. Был даже период, я знаю, что не буду называть страны, где продавали тест-систему, вот такую экспресс-тест-систему, которая была не для определения коронавируса, а для определения беременности. Они очень похожи тоже по лоточке.
Слушайте, ну это уж совсем какой-то перебор.
Цинизм какой-то фантастический.
Приклеивали этикет. Ну что сделаешь? Это жизнь, понимаете? И мы здесь никуда не денемся. Люди разные есть, к сожалению. Вот, поэтому существуют такие показатели качества этой системы. Это обязательно надо смотреть. Это, ну, во-первых, они у нас должны быть обязательно зарегистрированы. Потому что, понимаете, сделать эту систему в лаборатории, я не могу сказать, что любой человек, но очень много людей, которые занимаются молекулярными методами, они могут у себя в лаборатории сделать, но это не будет этой системы, которая прошла все испытания, которые есть. Поэтому надо доверять диагностике и надо доверять врачам, которые ставят диагноз. Вот я бы так сказал. И самое главное, беречь себя и соблюдать все рекомендации, которые вам даете. Будьте бдительны, как говорил Пучик, и берегите себя.
Хорошо, вот вчера пришла немножечко в сторону. Вчера пришла новость, которую очень хотелось бы с вами тоже обсудить. Рассчитали якобы пик вот этой вот пик заражения коронавирусом в России. Ну, вторая волна, не вторая волна сейчас.
Или продолжение первой.
Расходятся, да, мнения на эту тему. Но так или иначе, рост у нас есть. И вот у этого роста будет пик. И ожидается, что пик России достигнет через 2-3 недели. В худшем случае,
октября.
Да, в худшем случае на начало ноября пик придется. Вы согласны с этим?
Вы знаете, здесь, ну, всякий прогноз, он очень субъективный, я бы сказал. Хотя есть, существуют методы, которые позволяют действительно посчитать. Давайте мы вспомним нашу недавнюю историю. Историю, которая была в начале, это всего полгода, когда начинался коронавирус. Сколько было разных прогнозов? Прогноз, что вот это все сейчас кончится. Прогноз, что это...
Никогда
не кончится. Поэтому надо очень аккуратно. Но всякий прогноз имеет право на существование. Почему они не сбываются, эти прогнозы? Потому что здесь задействовано несколько показателей. Ну, например, показатель самой инфекции, показатель вируса. Вот известно при других инфекциях, и мы надеемся, что это будет и при коронавирусной инфекции, что вирус постепенно ослабевает. Много раз говорили, вот стратегия вируса, ему же не надо убить, ему надо существовать. Для того, чтобы существовать, это должно быть в более легкой форме. Поэтому здесь есть вопрос ослабевания вируса непосредственно. Это первое. Второе очень чрезвычайно важное положение, как это изменяется, это социальная ответственность граждан, которые существуют. Но как, так сказать, объяснить, что не надо было ходить на шашлыки, не надо было, так сказать, общаться и ходить. И, вы знаете, мне очень нравится, когда сейчас объявляют у нас, что вот надо себя беречь, а потом я по телевидению вижу встречи, в которых огромное количество людей, банкеты, где люди находятся все без масок. Вот от этого понимания людей зависит тоже прогноз, который будет. Но давайте мы сделаем следующее. Прежде всего, поставим для себя, так сказать, цели. Я сторонник того, чтобы относиться к большинству вопросов, прежде всего, объективно, но спокойно и позитивно. Потому что здесь,
это сложно, да.
Это сложно, но мы должны знать, что если ты даже заразился коронавирусом, это еще не окончательный приговор. Понимаете, можно заразиться гриппом, кстати говоря.
Надо и тоже опасно, да.
От гриппа, так сказать, все. У меня есть много знакомых, причем знакомые в очень хорошем возрасте, вот даже старше 90 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Давайте позитивно настраиваться. Если больной настраивается позитивно, это уже половина успеха, что он, так сказать, вызовет. Но в то же время надо не бравировать и при повышение температуры.
Угу. Сразу обращаться к врачу,
обращаться,
понятно,
к врачу,
да.
Потому что сейчас здравоохранение, наше здравоохранение и мировое здравоохранение и научилось лечить больных COVID-инфекцией, научилось делать препараты, которые влияют, качественные препараты. И вот это вот та ситуация, которая создают вот ту ситуацию, которая сейчас. Поэтому давайте будем все-таки позитивно относиться.
Позитивно мы постараемся,
здоровью.
Конечно.
Это
мы очень постараемся. Вот я как раз
в
ваших словах услышала позитивный момент, что вводить какие-то строгие ограничительные меры, какую-то строгую изоляцию, такая, какая была весной, смысла никакого нет. Достаточно, в общем, разумного подхода к жизни и масок. И,
ну, вы знаете, таких жестких карантинных мер, да, вот Людмила имеет в виду.
Строгой изоляции не было. Надо сказать.
Ну, как сказать, знаете ли.
Ну, а пропуска?
А пропуска, штрафы? Карантина не было, а строгая изоляция все-таки была.
Это все относительно. Понимаете,
ну как, ну брали разрешение выйти из дома в течение недели два раза.
Где была строгая изоляция? Нет, я хочу сказать, что она была в Китайской Народной Республике.
Познают в сравнении, это правда.
Все в сравнении.
Ну, там была строжайшая, хорошо, изоляция. У нас была
строгая. И правильно, значит, сейчас они имеют десяток где-то случаев вновь возникающих коронавирусной инфекции. И, кстати говоря, система здравоохранения Китайской Народной Республики, она построена по нашей модели была, которая была в Советском Союзе. И это сдерживало распространение инфекции вообще на территории всей нашей страны. У нас одна из лучших систем была.
С другой стороны, да, ваши же коллеги говорят, что строгие меры могут привести к тому, что когда эти меры снимут, вспышка будет в несколько раз сильнее. Вот и шведская модель, возможно, она имеет смысл.
Да, конечно. Здесь я согласен с вами, так же, как достаточно дискуссионный вопрос по поводу объявление сейчас каникул на две недели.
Да, уж это точно дискуссионный вопрос. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам за ваш комментарий. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель лаборатории Института вакцины сывороток имени Мечникова Михаил Михайлов был с нами на связи.